Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 12 ліпеня.
Як далёка гатовы зайсці рэжым у пошуках унутраных ворагаў і выяўленні тэрарыстаў? Меркаванне эксперта.
Ну, если вам полтора года уже показывать, что бы вы ни делали в рамках закона, это не сработает, некоторые люди придут к таким выводам.
У Грузии помер журналист, якого сбили противники Прайда. Что отбывается в этой краине?
Чаму беларускія ўлады выбралі Літву як мэту гібрыднай атакі?
Ёсць пэўны кансэнсус у гэтай справе, што безумоўна, як бы гэта ёсць з'яву, арганізаваную непасрэдна рэжымам Александра Лукашэнкі.
Пра гэта ды іншае, больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія ўлады працягваюць зачыстку інфармацыйнага поля і атаку на радыкальна настроеных элементаў. Усё гэта падобна на серыял, дзе добрыя паліцэйскія пастаянна выкрываюць новага і новага ворага.
Не паспелі мы прыйсці ў сябе ад замаху на Азаронка, знішчэння нашай Нівы, атакі на рэгіянальных журналістаў і актывістаў грамадзянскай супольнасці, як пра замах на сябе любімага заявіў дэпутат і лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алег Гайдукевіч. Яго дом нібыта спрабавалі закідаць кактэйлямі Молатава.
Нават страшна сабе ўявіць, хто наступны стане ахвярай радыкальна настроеных.
Ну, а пакуль ахвярай стаў, як мы ведаем, з больш падрабязных каментароў дэпутата, кот Гайдукевіча, які абпаліў нос. Вось такія вынікі тэракту і нанесеная шкода.
Ну, тым не менш, як далёка гатовы зайсці рэжым у пошуках унутраных ворагаў і выяўленні тэрарыстаў? Ці мае рацыю кіраўнік МЗС Літвы, калі кажа пра гібрыдную вайну Лукашэнкі супраць ЕС? Ці працуюць санкцыі і што Беларусі чакаць з боку Расіі?
На гэта ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Добра, што мы сустрэліся ў панядзелак, ёсць магчымасць, так бы мовіць, сказаць, зрабіць аналіз таго, што было такі тыднёвы, скажам так. Вот калі браць мінулы тыдзень, што б вы для сябе з такого пункту гледжання палітычнага аналітыка выделілі б самай такой знакавай, назовём это так, падзеі?
Ну, конечно же, разгром независимых СМИ, погром, можно сказать. Это и офис Еврорадио, то есть это было на прошлой неделе, если не ошибаюсь, в начале, да?
Так.
Пришла информация о лишении аккредитации вашего пункта, потом разгром нашей Нивы, потом региональные редакции, обыски и аресты. То есть, ну, такое окончательное решение медийного вопроса, можно сказать, когда остающиеся такие островки свободы слова, по сути, были, я не могу сказать, что зачищены, люди продолжают работать, в регионах, я так понимаю, издания не закрыты многие, и журналисты не арестованы, слава богу, но это очень серьезный удар, конечно, поэтому это самое, наверное, такое значимое. Честно говоря, мне так в прошлой неделе, ну, кроме каких-то заявлений, таких про вот, то, что у вас в анонсе было про Гайдукевича, да, в конце недели, и покушение на него, наверное, больше ничего так в голову острова не приходит. Может, вы мне напомните, Дмитрий?
Ну, добра, давайте тогда, может быть, вот по чарзе по этому и пройдемся. Разгром незалежных СМИ, такой серьезный наезд. И з'явились такие меркования, что, мовляв, разгром как незалежных СМИ, так и разных, скажем так, установ недержавных громадянской супольности, НЖА, как кажется, НДО, это все было зроблено по замове Москвы. Мовляв, вось приезжал Патрушев, и это такое вось задание он дал минским белорусским коллегам. Что, на ваш погляд, стоит, чи может быть, это саправды замовой Москвы, что стоит за вот этим зачисткой поля громадянской супольности и незалежных СМИ?
В таких вопросах я предпочитаю действовать по бритве Оккама, так называемой. Не нужно множить сущности без необходимости. Зачистка СМИ и зачистка гражданского общества абсолютно в русле действий и интересов белорусской власти. Белорусская власть всеми возможными устами, в том числе и Макея, обещала, что будет зачистка гражданского общества после санкций. Понятно, почему она это делает. Понятно, что это просто продолжение логики, которая уже у нас, по которой страна живет уже много месяцев. Зачем здесь выдумывать Россию дополнительно к этому, я не знаю. Вполне вероятно, что российские эмиссары периодически подбрасывают белорусам какие-то там разведданные, какие-то аналитику какую-то по влиянию западных НГО и СМИ, какие-то, может быть, перехваченные переговоры, да, там вот перехваченные имейлы с этим же польским чиновником, дворчиком, по-моему, много их муссировали в государственной прессе на прошлой неделе, тоже сразу после российского визита. И это все, то есть, разумеется, они делятся информацией. Но вот считать, что Россия что-то просит, что-то требует, то, что Минск и сам хотел бы делать, я не вижу таких оснований. Поэтому, разумеется, бенефициаром этого всего будет Россия, разумеется. Потому что если вы устраняете белорусские, белорусско-центричные СМИ из медийной повестки или очень сильно снижаете их аудиторию, то на это место не придет казенная, никому не интересная государственная пресса. Эту нишу в значительной степени, не полностью, но в значительной степени займут разнообразные российские СМИ, агрегаторы в первую очередь, но не только, и региональные российские проекты в том числе. Запускались в Беларусь российские, такие пророссийские региональные сайты несколько лет назад. Я не говорю, что это будет такое влияние, знаете, по такому полному замещению, как какая-то доля аудитории. Просто доля аудитории, которая особенно была не политизированная, которая, по большому счету, новости читает как что-то такое фоновое, узнать курсы, узнать погоду, узнать там еще что-нибудь, где пробки, да. Вот эти люди, их немало, они раньше, может быть, узнавали эти новости на Тутбай, на нашей Ниве, на каком-то большом региональном издании. Не факт, что они все останутся в Телеграме со своими редакциями. Возможно, они будут получать эту информацию там, где удобнее будет просто для них, без VPN-ов и всего прочего. Но то, что России становится в каком-то смысле выгодно или каким-то российским медийным конторам становится это выгодно, далеко не всегда значит, что Россия за этим стоит. Я вообще против вот этой конспирологии в формате «кому выгодно». Давайте будем всегда, кому выгодно. Десяткам людей, компаний, организаций и политических сил все может быть выгодно. Это не значит, что они все за этим стоят.
Но тем не менее, коли брать, скажем, там, минулые часы до развития, там, скажем, социальных сеток, можно было зразуметь логику. Ось мы зараз вычистим, скажем, там, незалежные друкованные выданні, закруем незалежное радио, телебачення, и будут глядеть то, что им дадут, и те газеты, которые им принесут. Зараз зусім іншая ситуация. Ну, вытеснили Тутбай из Минска, Еврорадио из Минска, але застались там, вынищили нашу Ниву, але застались телеграм-каналы, и люди все одно застаются у повестки. Что выигрывая, Влада?
Для меня это большая загадка. Я думаю, что власть не очень стратегически продумывает эти вещи, потому что кроме того, что аудитория такая преданная, ядерная, которую власть больше всего и боится, она останется все равно со своими СМИ на новых платформах, она станет более медийно грамотной, ее станет сложнее и блокировать доступ информации в критические моменты, потому что люди научатся ее обходить. Кроме того, люди станут еще радикальнее, потому что, давайте говорить честно, офис в Минске, редакция в Минске – это серьезный сдерживающий фактор для многих редакций с точки зрения безопасности сотрудников, соблюдения всех вечно меняющихся белорусских законов и так далее. Без этого многие редакции могут стать смелее. И в этом смысле власть вкладывает в радикализацию своих же собственных оппонентов. Я думаю, что все здесь идет по немножечко другой логике, не по логике того, что собрался штаб и обдумал, нам нужно закрыть вот на этой неделе столько-то СМИ, а в логике того, что Лукашенко сказал «примите меры», и исполнители на местах говорят, ну, окей, какие мы меры можем принять, как мы можем ответить на санкции? Мы не можем наказать всерьез Германию, да, мы не можем перекрыть торговые потоки, как мы обещали, мы можем посылать в Литву мигрантов и можем закрывать всех тех, кто так или иначе связан с Западом, кто получает какие-то деньги от Запада, кто зарегистрирован официально в западных странах, кто ориентирован прозападно. Это же все равно агенты влияния, считает власть. Вот давайте бить по ним. Это просто такое, ну, начинается, если хотите, демонстрация и ведомствами того, что они стоят на страже интересов руководства. Да? Им нужно показать активность, они ее показывают. Когда не останется вообще кого закрывать, для меня будет интересно смотреть, что они, какую активность они будут дальше производить на свет, потому что это тоже такая, это опасная на самом деле тенденция, потому что они начнут себе изобретать врагов, они начнут выдумывать, что уже происходит, заговоры, выдумывать разнообразные спящие ячейки террористические, только под это все больше будут попадать непричастные вообще ни к какому политическому движу люди. Я думаю, что примерно из той же оперы. А исполнители, они вот не думают о стратегических последствиях. Им главное галочку поставить, ну, как бы, или там в терминологии милицейских служб палку, да, заработать. Вот мы закрыли столько-то, провели столько-то профилактических бесед, выписали столько-то штрафов, закрыли столько-то врагов на этой неделе. Мы молодцы, работаем дальше.
Короче, цікавая ситуация со словами представника КДБ Константина Бычика, який ось анонсовал операцию по зачистке от радикально настроенных особ. И вот там вот слова, которые потом, правда, паусюль вычистили. Я цитую на мове оригинала. «Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента понесут ответственность». Вот это слова про новый указ президента паусюль потом были вычищены. Это нормальная такая практика? Что в уголе может быть в этом указе президента? То есть расписано, кого лечить радикальным элементом, кого не лечить?
Ну, сложно здесь гадать. Я думаю, что речь может идти в каком-то формате ускоренного правосудия. Не то чтобы обязательно тройки, да, но что-то такое, да, что-то, где судебные процедуры будут каким-то образом очень сильно упрощены, автоматически будут идти, например, закрытые суды. Ну, что-нибудь вот такое, что уже по факту происходит, но это будет легализовано указом. Может быть, дадут больше полномочий следственным и другим органам, снова-таки, в задержаниях людей, в следственных действиях без адвокатов и так далее. Сложно гадать. Но это, понятно, будет расширение возможностей репрессивного аппарата, как и все последние указы и законы, принятые вот про политику, про экстремизм, про нацизм, про СМИ, массовые мероприятия, адвокатуру. Да уже, господи, даже перечислить это все сложно. Возможно, он оговорился и имел в виду, не знаю, какие-то уже принятые нормы, вот, из которых я только что перечислил, и назвал их просто новыми. Да, там были, по-моему, некоторые из них были оформлены декретами или указами по поводу о защите суверенитета, звучал один из актов, и там было много про борьбу с экстремизмом. Может быть, Бычик имел в виду именно это. Надо у него, наверное, спросить. Но так или иначе, тут уже все наши законодательные изменения сейчас – это не что-то, что требует, ну, это, конечно, эксперты должны на это обращать внимание, безусловно, анализировать, но по факту это на 99% то, что они принимают, все нормы, это узаконивание существующей практики. То есть вот они что-то делают несколько месяцев подряд, видят, что это им помогает, эффективно работает. Например, анонимизируют людей в судах, да, которые свидетельствуют против там, обвиняемых, административно задержанных и так далее, силовиков. Вот, анонимизируют они там все Ивановы, Иваны Ивановичи. Вот это работало много месяцев. Почему бы не внести это в закон? Спецсредства использовали абсолютно свободно. Почему бы не внести в закон, что за это не будут нести ответственности те, кто их применяют? И так далее. Вот они по факту легализуют то, что есть, поэтому я к самим этим законам и указам отношусь так довольно даже поверхностно в каком-то смысле, наверное, это неправильно для человека, который комментирует политику, но, честно говоря, оттуда сущности не рождаются, оттуда просто закрепляется реальность, которая уже есть. И поскольку как бы, у нас в стране иногда не до законов, от того, что какая-то норма прописана или не прописана, это никому не мешает вести себя, как в принципе требует революционная, вернее, контрреволюционная законность, сознательность или что там было у Ленина.
Ну да. Ну, до речі, ось у нас питаються, навошто вони ввогуле напружуються з нейкими там указами. Ну, саправди, навіть Ленін той, коли сказав, що ці треба нам позбавляться терора, ні, нам треба узаконити терор. Здається так, ось що-то приблизно було до цитати, так і тут зараз узаконюється просто терор. Ну, хочеться ж, каб усе було так, ось, по закону, не глядячи на то, что часом не до законов. Артем, на початку ось нашей размовы вы сказали, прогучало такое слово, что в принципе отбывается такая пэўная радикализация. Вот то, что отбылося небыто с Гайдукевичем, вот это коктейли Молотова, какие там некие криворукие, по его словах, террористы кидали в его дом, это выник этой радикализации, ти это с той же самой оперы, что резали язык Азаронку, али чомусь не отрезали, кидали у Гайдукевича, али чомусь не докинули.
Слушайте, ну мы же не знаем, да, мы же не были там, я уж точно там не был, у меня алиби есть, вот, и у вас, Дмитрий, тоже. Я думаю, просто в таких ситуациях часто имеет, вот не знаю конкретно про Гайдукевича, но вот все эти заговоры, которые вскрывают регулярно спецслужбы, там есть микс двоих как бы частей. Спецслужбам нужно демонстрировать вскрывание новых заговоров. Самый простой путь, по которому можно пойти в этой, на этом пути, в этом вот, в этой задаче, это найти реально радикализованных людей, которые готовы переходить к незаконным, к агрессивным, к насильственным методам, которые считают, что ситуация пришла вот именно в такую плоскость, когда вот пора, условно говоря, за вилы браться. И дальше вы этих людей берете и включаете их в оперативную игру. Вы вокруг них выстраиваете некую иллюзию существования заговоров, существования боевых групп, существования союзников у них где-нибудь в силовых органах. Так было с Федутой, да, с Зинковичем. Так было, вот, судя по всему, с этими всеми ОГСБ, этими, господи, дружинами этими самообороны, да, которые тоже, о которых, собственно, и была зачистка, о которых Лукашенко говорил. Судя по всему, так было с Азаренком, где... Там в заговоре якобы участвуют там десяток человек, а из них 8 или 9 – это сотрудники, да? А они просто раскручивают оставшегося 1-2 на то, чтобы подвести их под статью, потому что видели, что где-то в чатах эти люди высказывали радикальные мысли. Не знаю, так ли было с Гайдукевичем. По сути, чтобы кинуть коктейль Молотова, если они там реально были, эти коктейли, 100 человек не надо. Или даже 10 человек не надо. Поэтому, может быть, там действительно был какой-то одиночка, которого все достало в жизни. А может быть, это все было провокацией. Мы этого пока не знаем. Но, безусловно, я бы такого не исключал, таких инцидентов. Они бы случались и осенью, когда там зажигали дома милиционеров, были случаи, там поджигали их машины. Это были отдельные какие-то такие кейсы, но они случались, потому что в любом обществе, когда власть говорит, что нам не до законов, ну, мы действуем как хотим, подавляя вас, найдется процент людей, которые скажут, ну окей, значит, нам не до законов. А это, в принципе, естественная реакция. Так происходит все революции на Земле, да, если они не бархатные. Люди просто говорят, часть людей говорит, что ну все, мы переходим эту черту, раз вы ее не соблюдаете. И поэтому, естественно, находятся ну, радикалы, да. И некоторые считают, вот особенно в стране, где я сейчас нахожусь, в Украине, некоторые считают, что это единственный путь работающий. А с такими особенно системами, как белорусская, я, например, с этим ну, не могу согласиться. Но так или иначе, нельзя исключать какой-то органический радикализм в белорусском обществе или в его частях, потому что ну, если вам 1.5 года уже показывать, что бы вы ни делали в рамках закона, это не сработает, некоторые люди придут к таким выводам.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Забаленко ўпершыню стала трэцяй ракеткай свету. Адбылося гэта дзякуючы выхаду беларускі ў паўфінал Уімблдона. Вікторыя Азарэнка ў абноўленым рэйтынгу ВТА захавала за сабой 14-е месца. Аляксандра Сасновіч паднялася на 14 радкоў на 86-е. У сусветным рэйтынгу тэнісістаў-прафесіяналаў Ілля Івашка падняўся з 79-го на 63-е месца. Яўген Каралёк заняў першае месца на этапе Кубку нацыі па велатрэку ў Санкт-Петербургу. Шчаслівай для яго стала дысцыпліна «Омніум», у якой ён лідыруе ў агульным заліку. Футбольная зборная Італіі другі раз у гісторыі выйграла чэмпіянат Еўропы. У фінале на Уэмблі былі абыграны англічане. У асноўны час лік быў 1-1, у дадатковы час ён не змяніўся. А па пенальці перамаглі італьянцы 3-2. Лепшым бомбардзірам Еўра стаў 36-гадовы партугалец Крыштыяну Раналду, які забіў 5 галоў, 3 з пенальці. Зборная Аргентины завоевала футбольный Кубок Америки. У финале были обыграны бразильцы 1-0. Для легендарного Лионеля Месси это первый трофей в складе национальной сборной. Спортивного журналиста и футболиста Крумкачоу Александра Ивулина виноват у перекрытия руху подчас акции протесту у Минску, поведомляет Трибуна. Его перевели у СИЗО номер 1, взяли под варту на 2 месяца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Грузіі абвастрэнне палітычнага крызісу. Кожны дзень на вуліцы Тбілісі выходзяць тысячы грамадзян, якія патрабуюць адстаўкі ўраду і прэм'ер-міністра.
Штуршком для пратэстаў стаў прайд-тыдзень, які праводзіўся ў краіне з 1 па 7 ліпеня, і ўласна сам марш годнасці запланаваны на 5 ліпеня ў падтрымку ЛГБТ-супольнасці.
Аднак марш арганізатары вымушаныя былі адмяніць пасля таго, як рэлігійныя фанатыкі занялі ўвесь цэнтр горада, а асобныя групоўкі грамілі офісы недзяржаўных арганізацый і збілі каля 50 журналістаў, якія збіраліся асвятляць падзею.
У выніку моцна збіты тэлеаператар грузінскага каналу Пірвелі Лекса Лашкарава памёр ад атрыманых траўмаў. Вось, дарэчы, слухай, наколькі Грузія, там не ведаю, 10-15 гадоў таму была узорам краіны, якая павярнулася ў бок Еўропы, да, ў бок вось еўрапейскіх каштоўнасцяў, барацьба з карупцыяй, развіццё турызму. Вось гэтыя паліцэйскія ўчасткі празрыстыя, да?
Сабакі, вось гэтыя, памятаеш, сабакі, якія ўжо там прышэпленыя і ходзяць шыбаваныя па горадзе.
Да. І вось такія навіны сёння з Грузіі і на кантрасце ў Малдове перамагае праеўрапейская партыя Май Санду, прэм'ер-міністрка Янаш, да, абсалютна праеўрапейскі палітык. І гэтая краіна, якая наадварот падчас праўлення Ігара Дадона, ну і там нейкіх прыкарытных алігархаў была такім узорам рэакцыі, да, таго, што вось можа адбыцца, калі ўладу захопіць прарасійскія сілы, да, вось яна якраз разварочваецца ў бок еўрапеізацыі. То бок, ну як усё гэта працуе, калі не дайсці да Еўропы, вельмі проста можна развернуцца назад і апынуцца ў нейкім, ну, такім
іншым свеце,
постсавецкім сярэднявеччы.
Так. Ну, вось больш падрабязна пра цяперашні крызіс у Грузіі, хто за ім стаіць і пры чым тут рускі мір, дарэчы. Гутарым журналістам і рэдактарам грузінскага выдання Jam News Дмітрыем Аваліані.
Я так понимаю, что вот этот весь кризис очередной, он связан именно с прайдом.
Ну, прайд это был только толчок к этому кризису, но уже это вопрос уже далеко не только прайда, а вопрос вообще, в общем, как устроено наше государство и как оно вообще функционирует. Ну, началось как? Ну, началось с того, что, ну, организация Тбилиси Прайд заявила, что они проведут марш. Это очень возмутило патриархию и радикальные какие-то группировки, которые напрямую, либо опосредованно, они так или иначе связаны с Россией, с российскими интересами Грузии. И это их излюбленная тема. То есть, ну, гомофобия, то есть, так же, как и везде на постсоветском пространстве, как бы это тема номер один для тех, кто поддерживает Россию и русский мир, да, потому что Запада идет, как бы, раз, там гомосеки, в общем, там гей-парады, и не допустим никакого гей-парада, в общем. Вот это был такой лозунг. И, в общем, так получилось, что в день, когда этот прайд должен был пройти, на улицу вышло очень много, скажем так, противников прайда, которых вели священники, эти самые представители разных радикальных групп. И не найдя ни одного гея на улице, они как расправились с журналистами. И расправились они так, что, в общем, я просто не помню даже во время войны, чтобы за один день сразу получили там больше 50 человек журналистов, такого не знаю. По-моему, нигде не было. И при том расправились самым жестоким образом. То есть и претензии тут прозвучали потому, что очень мало полиции было на улице, очень мало людей как бы охраняли правопорядок, и фактически почти никто этим людям не мешал несколько часов ходить по городу, там, выбирать каких-то жертв и с ними расправляться. Точно так же был ранен польский турист, который выжил, к счастью. И, в общем, ну, абсолютно невиновные люди тоже попались им под руку. Даже политики, не имеющие отношения. И после этого, как бы, ну, проходит несколько дней, и человек, который получил очень серьезные травмы, этот оператор, он скончался у себя дома. После того, как его выписали из больницы, он успел там куда-то сходить, он успел дать какие-то интервью. И после того, как он скончался дома, срочно приехала полиция и буквально украла его тело. Без согласия семьи. Они украли его тело, завернули быстро его в мешок и бегом его отнесли в машину и увезли. И сейчас они заявляют, что будет как бы вот экспертиза, и она скажет, от чего он умер. Ну, в общем, звучат намеки на то, что он как бы там принял какой-то наркотик, а с передозировки мог умереть. Это пока на уровне намеков, но это провластные тролли это очень активно раскручивают, эту версию. Вместо факта смерти, собственно, собрался уже митинг, то есть это уже не по факту прайда, даже не по факту извинения, а по факту вот этого вот этой смерти уже собрался большой митинг вчера. Люди потребовали отставки правительства уходить не собирается. И как сегодня объяснил наш дорогой премьер-министр, что он вообще-то был против прайда, и он предупреждал, что мы не можем как бы пойти против 95% нашего населения, которое не хочет этого прайда. Ну, то есть это означает фактически эту поддержку насилия. То есть до того, как это все началось, он тоже сделал заявление. Он сказал, что за прайдом стоит Саакашвили и его сторонники. То есть это был прямой призыв фактически к расправе. Потому что они враги, их можно бить. Вот это по-другому очень сложно было интерпретировать, учитывая ситуацию в Грузии. И уж поэтому на правительство, то есть поэтому многие люди, оппозиции у нас и журналисты считают, что правительство ответственно на 100% за эту ситуацию, в том числе за гибель журналистов.
А вообще, если исключить вот этот момент, что радикальные группы и русский мир считают, что прайда это плохо, как вообще в Грузии действительно относится к прайду, к людям гомосексуальной ориентации?
Были по этому поводу вопросы. Грузия одна из самых таких гомофобных стран. Мне сейчас сложно припомнить, но примерно 70% людей во время опроса заявляли, что не хотели бы видеть геев среди своих соседей. Ну, был такой вопрос. Иногда бывает, когда люди опрашивают. Это не означает, что все эти люди готовы выходить на улицу и их резать. То есть это далеко не настрой большинства людей. Видно было, что несмотря на все призывы и организацию вот этих групп, да, там ходили люди с рациями, которые их направляли. То есть вы сейчас пойдете туда, вы сейчас пойдете сюда, вы сейчас будете громить вот этот офис, вот тот. То есть их было все-таки не так много, чтобы сказать, что вот вся Грузия там вышла, потому что они все ненавидят геев и не хотят видеть этот прайд. То есть, сказать так однозначно, это нельзя. Тех людей, которые там били кого-то, чтобы их кто-то поддерживал серьезно. На мой взгляд, это вообще не так.
Слушай, у вас вот этот кризис длительный, текущий, такой, да, все время там то тише у вас, то громче становится. Какие самые главные претензии граждан Грузии вот к самому правительству сейчас?
Главное, что они два срока парламентских, правящая партия, грузинская мечта, во главе с миллиардером олигархом Безиной Иванишвили, они отсидели два срока и не хотят уходить. Не хотят уходить, они фактически проиграли выборы. Последние выборы 31 октября. Сколько бы они там ни говорили, что там у них там все честно и так далее, но это неправда. Потому что они в сумме, они взяли там чуть меньше, чем на 2% больше, чем сумма оппозиционных всех партий. То есть, и это со всеми своими там фальсификациями, манипуляциями и так далее. То есть, реально они не выиграли этих выборов, реально за них не голосовало большинство людей. но они цепляются за власть. Вот это главная претензия. Ну, кроме того, там претензий, конечно, очень много, потому что, ну, в экономике ситуация очень плохая. У нас курс национальной валюты упал очень сильно. Даже по сравнению с соседними Арменией и Азербайджаном, которые между собой воевали, по сравнению с ними у нас даже упал, то есть в мирное время. Даже на ковид нельзя свалить, потому что ковид был у всех. Не только в Грузии. И ситуация с ковидом тоже катастрофическая, потому что, ну, вакцин очень мало. Вакцинация на минимуме вообще, вот мы в мире, по-моему, где-то в самом хвосте идем по вакцинации. Людей умирает много. Ну, в масштабах Грузии. И, в общем, ни о каком, как бы, эффективном менеджменте там и по борьбе с ковидом говорить не приходится. То есть, и знаете, всякое, очень много претензий по поводу свободы слова, по поводу вообще, по поводу коррупции, по поводу кумовства. То есть эти проблемы накапливаются, и они никак не решаются. Но самая главная проблема, у нас правительство, которое не подотчетно вообще народу ни в коем разе. То есть у нас есть один олигарх, который назначает и правительство, он назначает себе и парламент, он назначает и суд. И эти люди все подотчетны одному ему. То есть, что бы там ни было с народом, чего бы он ни требовал, как бы ему ни было плохо, им наплевать. Им наплевать, потому что, ну, у них один человек хозяин. И это абсолютно уродливая система. Абсолютно уродливая система, которая не дает стране развиваться и не дает идти вперед элементарно. Еще одна очень важная деталь, которую, ну, она проявилась вот в последние дни, мы все очень хорошо увидели, как в Грузии процветает вся эта пророссийская пропаганда, все эти группы влияния российского, как им никто не мешает, как им даже помогают из правительства, и как они хорошо организованы и отлично себя чувствуют, в отличие от политической прозападной оппозиции, которые очень себя чувствуют очень нехорошо, скажем так, в плане организации и, не знаю, финансов и так далее. В общем, вот как-то так. В вашей ситуации идем семимильными шагами, в общем. У нас есть еще сдерживающий фактор, которого у вас нет. Это там западные послы, западные всякие дипломаты, Шарль Мишель, который все время там приезжает и что-то какие-то планы предлагает. То есть грузинская власть пока еще учитывает их мнение. Поэтому у нас пока не Лукашенко. Но когда слушаю сегодняшние речи, в общем, нашего премьера и там тех, кто помельче калибром, да, они не прочь, не прочь устроить что-то подобное у нас. Сегодня с утра премьер-министр объявил о том, что он не уйдет в отставку и не будет выполнять никаких требований. И он наоборот там обвинил оппозицию, что это они радикалы. И они накаляют ситуацию. Представители телекомпании, журналисты пытались войти в парламент, взять с депутатами от оппозиции. Ну, за этим последовала драка, в общем, можно и так назвать. В общем, несколько оппозиционных депутатов, они заняли трибуну и блокировали ее. Ну, в общем, это все завершилось тем, что сегодня практически вся оппозиционная часть парламента, они покинули заседание и не будут принимать в нем участие. И на вечер опять намечена очередная акция с тем же требованием, чтобы в отставку ушло все правительство.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Литва планує добиватися нових санкцій супроць Білорусі у відказ на міграційний кризис. Про гэта у понеділок 12 липня заявив керівник МЗС цієї країни Габріелюс Ландсбергіс. Чи стала для Литвы ситуація з нелегальними мігрантами все ж гуманітарної катастрофи? Чи можна казати, що білоруський режим веде гібридну війну з Литвою і через її з ЄС? Чи працюють санкції і чи готова Литва до економічних страт праз їх?
На гэта і інше питання відказує експерт Литовського центру дослідження Усходньої Європи Максимас Мілта.
Особисто для вас гэтая ситуація з нелегальними мігрантами, яна наколькі стала нечаканістю?
Я думаю, что Александр Лукашенко, по великому рахунку, сам объявил еще в травне месяце об том, что Беларусь, менавіта улада Беларуси не будут давать намагання для того, как припинить як то контрабанду цигаретов и наркотиков, так и эту хвалю нелегальной миграции, якая зараз відбувається. В этом сенсе, конечно, такого рода анонсы, такого кшалту анонсы, яны, напевно, больш характерны для террористичних груповок, для розных таких формувань, звичайно, ось ведаєте, там, Аль-Каїда, Айсіс, яны, звичайно, неяк обвящають свої плани, як яны будуть намагаться неяк чинить жах и уздейничать на остатний свет. И в этом смысле, конечно, есть шмат параллелей у тем, как вызнать пытание, кто есть экстремистом, кто ведет себе как экстремист, а кто не. И в этом смысле натурально, что все эти процессы, которые отбываются на протягу опошних, скажем, 8 тыднев, и это показывает, конечно, что политика Литвы в дочинении до режима Лукашенко, и она действенная, и эта реакция, которую мы зауважаем, и, конечно, политика у Захода в широком смысле, как бы она вызывает именно такой асимметричный, такой гибридный отказ. Але не треба, знову ж, не треба піддаватися на такі провокації з боку режиму Лукашенка, однак бути здольними відказувати на них.
До речі, ось ви, Максима, зараз спровокували мені на таке, вибачайте за тавтологію, провокаційне питання. Коли ось зараз йти у логіці Євгена Прийгермана, який каже, ну от навошто ви зладили гэты свої масові протести, спровокували Лукашенку на силовий такий розгон і зараз на репресії. Навошто гэты європейці уводять санкції, провокують Лукашенку на тое, каб ён ізноў же проводив репресії України і Україні, і на тое, каб уводзіў свае контрсанкцыі. Па гэтай логіцы можна сказаць, вот навошта Літва прыняла ў сябе Ціхановскую, навошта далучылася да санкцый, навошта выказывала там нейкую такую рэзкую пазіцыю наконт сітуацыі ў Беларусі. Справакавала Лукашэнку на такія дзеянні. А вот не рабіла б гэтага, не было б вот і гэтага мігранцкага крызісу.
Ну, я думаю, что реагировать на такие высказывания тверозом, напевно, немагчимо, бо ничего тверозого в таких высказываниях нема, как и связанного с агульной логикой и неким отчуванием сенсу. Врешті-решт, треба разуметь, что то, что зараз отбывается, миновито спонсорованное режимом Лукашенко, и вось миновито это хваля нелегальной миграции, это... Конечно, есть такая манифестация помсты з боку Лукашенка, як выдатна вядома досыць усім, хто назірае за Беларусю, хто неабыякавы да Беларусі, хто і займаецца акадэмічна, прафесійна ці з боку незалежных ЗМІ, мы ведаем выдатна, што, канешне, вось менавіта такія персаналісцкія такія рэакцыі, яны досыць характэрныя для рэжыму Лукашэнкі, і таму рэжым натуральна адчувае пэўную пакрыўджанасць, і тому імкнеться яе таким способом реалізувати. І тому, конечно, спроба неяк супротивпоставити ось якраз таки заснованою на каштовностному підході зовнішню політику, як будь-то Литви чи інших країн Європейського Союзу у широкому сенсі Заходу, у дочиненні до порушення прав чоловіка у Білорусі, у дочиненні до безнаказаності, безпокараності у Білорусі. Це, я думаю, ну, не витримлює ніякої критики, а наоборот, є спроби ніяким чином підтвердити і легітимізувати тыя дзеянні нелегітымнага рэжыму, якія базуюцца ў Мінску. Ось, і крыўдна, канешне, чуваць такія высказанні, але я думаю, што не варта разлічваць на будь-якую сур'ёзную рэакцыю на іх, бо, канешне, ў гэтым няма ніякага зместу, а ёсць толькі некая такая эмацыйная спроба зноў жа неяк замаскіраваць тое, што адбываецца на сапраўдным чынам. Сапраўднае гэта ёсць менавіта гібрыдная атака у дачыненні да Літвы, краіны чальца Еўрапейскага Саюза і НАТО і ўсяго блоку ў шырэйшым сэнсе.
Вы сказали гибридная атака, а министр замежных справ Литвы Габриэлюс Ландсбергис пошел до ей. Он назвал это гибридной войной, якую веде Лукашенко супроть Литвы и Евросоюза. До речи, вы сказали такое слово про то, что режим Лукашенко спонсуя эту нелегальную миграцию. В той же час белорусский официальный бок робить вот так ручки, вочки такие кругленькие и кажет, так мы тут ни при чем. Мы тут вот белые и пухнатые. Для Литвы это уже доказанный факт, что не сами некими там лесами с Багдада и там про некие, я не знаю, там какие-нибудь дороги про Египет и так далее добираются эти нелегалы до белорусско-литовской межи, а их привозят сюда метанакировано.
Треба, конечно, разделить з'явы. То бок, коли мы кажем об мигрантской кризе у Европе, скажем, в 15-16 годах, безумовно, мы казали в первую чергу о наступствах громадянской войны у Сирии и тих жудасних речей, які режим Асаду чинив у дочиненні до мирного населення і якби більш ширше географічне вимірення змін, які були викликані арабською весною. І як результат цього, менавіта міграція, яка відбувалася на керунку Європейського Союзу, і ми це видатно все розуміємо, причини і якби наступства.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.